Эта конференция, то есть первый раз, была проведена ровно 2 года назад, 3 июня 2007 года. Идея была такая, что поскольку Skype очень универсальное средство, которое не требует никаких затрат особых, использовать эту систему для того, чтобы обмениваться идеями очень интересными, достижениями, какими-то необычными, какими-то данными. Вот. Потому что те данные, которые мы оперируем здесь, да, вот саентологи, свободные зоны, они вообще неизвестны в обществе. И поскольку нам не нужно перемещаться куда-то в какой-то зал один, да, из разных городов, перемещать тела для того, чтобы участвовать в конференции. Это просто очень удобная вещь для того, чтобы встречаться, обсуждать что-то. Причем количество людей, в принципе, ну, вот сколько обычно набиралось таким образом, ну, где-то около 15 человек. Те, кто владеет скайпом, кто готов участвовать в конференциях, вот. Те, кто может доклады делать, таких людей, конечно, немного. Вот. Кто может подготовиться и выступить, то есть рассказать там, ну, человек несколько, там, обычно там до 5 человек бывает. Вот. Но в любом случае, то есть, даже если человек ну, не готов делать какие-то доклады, он может просто подготовить какие-то вопросы, которые могут возникать в ходе конференции, там, докладов, и таким образом что-то для себя прояснить. Вот, поскольку в конференции участвуют достаточно опытные тоже саентологи, вот, ну, в частности, вот, допустим, я занимаюсь, допустим, в свободной зоне с 2001 года, потом Виталий Фокин тоже достаточно давно занимается, может быть, тоже лет 8, вот. Татьяна тоже знакома с дианетикой с 90-х годов, вот, и саентологией занимается, то есть более-менее так. Так что, в принципе, на любые вопросы можно найти здесь ответы. Вот. Ну хорошо, поскольку мы уже подождали, все, кто мог подойти, уже кто хотел, уже подошел на конференцию. А будем начинать. Значит, я подготовил такой доклад, небольшой, на несколько страниц, который называется «Свободное прошлое, настоящее и будущее свободной зоны». Значит, существует официально известная история саентологии, которая некоторым из вас достаточно известна из книг и каких-то материалов свободной зоны. Однако есть скрытые события, которые повлияли на ускорение деградации духовных и технических линий именно церкви, с которой началась саентология. По данным о тех саентологов, которые были в саентологии в 50-х, 60-х, 70-х годах, и те, кто даже погиб, но позже реинкарнировался и вернулся снова в саентологию, уже нам известно о том, что было жесткое воздействие спецорганов США на продвинутых членов церкви. Вот. И лично мне известно несколько случаев, когда саентологов тихо убивали или делали им промывание мозгов болью, наркотиками и гипнозом. Это вот в 60-х годах, там, 70-х. А вот в 50-х, 60-х годах смерти ключевых саентологов, ну, практически не наблюдалось, нету никаких данных. И, по всей видимости, не было никаких смертей. Однако уже в 70-х годах, например, в Лас-Вегасе 28 октября 1976 года был убит саентолог высшего уровня, это Квентин Хаббард, сын Хаббарда, аудитор класса 12, наследник Хаббарда по технологии. И это убийство было выполнено таким образом, как будто оно имитировало самоубийство. Вот. И его поместили, значит, в машину и засунули туда трубу от выхлопной, ну, трубку из выхлопной трубы. И он там задохнулся, в общем. Вот. Причем паспорт был найден за камнями там в нескольких метрах от машины. То есть, ну, документы его. То есть, но официальные власти признали это как бы, ну, что это типа самоубийство. Однако позже, там через 10 лет, когда перепроверяли эти обстоятельства, то есть не было никаких сомнений, что это было убийство. Вот. Это вот 76-й год был. И причем не прошло и полтора года, как в 1978 году, 17 января, очень странно, то есть какие-то непонятные обстоятельства, погибла близкая соратница Хаббарда, основатель центра знаменитостей Ивона Гилхэм, Зенч. И по официальной версии у нее был рак, опухоль какая-то. Вот, ну, достаточно странно. Я думаю, что были и другие смерти, о которых, ну, документально ничего нам не известно. Ну, есть какие-то такие косвенные моменты и от Робертсона какая-то информация. Вот, что очень жесткая была именно борьба, вот, за то, чтобы, ну, скажем, взять под контроль церковь. А теперь вернемся в 1971 год. Как раз вот в этом году двое АТ-7 из церкви, одного из которых звали Инга Сван, начали сотрудничать с ЦРУ и другими спецслужбами США. Причем это сделали без разрешения, ну, церкви и вообще вопреки, скажем там, к правилам церкви. И они начали с экспериментов по прямому духовному воздействию на различные биологические объекты, включая кровь, ткани, животных. И причем эти эксперименты прошли успешно. Не прошло и года, как они предложили сами удаленный мониторинг секретных объектов СССР с помощью наблюдения в экстеризированном состоянии. И этот проект также был отмечен в службах как работающий и, ну, заслуживающий доверия. Я должен также отметить, что, по моему мнению, когда эти двое АТ-7 продемонстрировали свои способности напрямую спецслужбам, и информация попала в верхние государственные органы США, те очень четко осознали опасность вот этой технологии церкви, поскольку она, по сути, может нарушать безопасность государственную. Так как АТ владели способностями раскрывать любые секреты и многое другое. И это была угроза безопасности страны. И вот плотное сотрудничество уже было в 1972 году, когда они там делали мониторинг объектов СССР. И как раз это как раз тот момент, когда уже правительством был запостулирован захват церкви во избежание разрушения их империи лжи. Поскольку, ну, я думаю, для вас не секрет, что, по сути, уже в 70-х годах было видно, что правительство нечестное, особенно после смерти загадочной, вот когда убили Кеннеди. Никто так из них и не выяснил, кто это сделал, хотя в народе и так было понятно, что это свои его просто уничтожили. Вот, хотя официально никто никогда об этом не говорил. Вот. И вот это событие были в 72-м году, когда эти двое ушли в спецслужбы. И, к несчастью, Чуть позже, в 1974 году, морская организация, которая базировалась до этого времени на кораблях, большей частью перешла на сушу, в Clearwater. И таким образом база стала в зданиях, то есть на суше, и инфильтрация агентов спецслужб в нижнюю и верхнюю структуру церкви стала уже реальностью, о которой рядовые члены церкви не могли в то время подозревать. И к тому же примерно в начале 70-х, чтобы выйти на уровне АТИ, ну, не нужно было достигать аудитора класса 7, как это было в 60-х годах. И причем этот факт, он ускорил позднейший захват церкви, поскольку необразованные достаточно серьезно люди в церкви занимали очень высокие посты. То есть они не были аудиторы высокого класса там, и духовно продвинуты. Вот я приведу пример. В интернете можно найти книгу, которая называется «Мои 9 жизней в саентологии», написанная бывшим саентологом, женщиной, которая пришла в саентологию примерно в 1972 году, а уже в 1974 она занимала высокий пост и была АТ-3. Однако я вот при своем анализе смотрю, что за такой период и том техническом уровне было невозможно за 2-3 года реально стать АТ-3. Вот. И в результате чего спустя 5-10 лет она по сути стала антисаентологом. То есть она ушла из церкви и начала бороться. То есть, вот, и вот недавно она написала вот эту антисаентологическую книгу, которая там доступна в интернете. Таких примеров много, когда люди из-за статуса инфильтруются в верхние какие-то посты, чтобы удовлетворить свою жажду амбиций, там, жажда власти. Но то, что происходит на этом посту и вообще в церкви, для них нереально, поскольку это же предполагает, скажем так, определенный духовный уровень. То есть если человек занимает серьезный пост, он должен обладать очень серьезными способностями. Он должен быть экстеризован, он должен иметь телепатию, предвидение, там все определенные точки наблюдений и тому подобное. И я уверен, что если бы этот человек обладал этим всем, он никогда не стал бы антисаентологом. Особенно если бы он знал свой полный трак и знал, кто он такой, откуда он пришел и куда он пойдет после этой жизни. И, вероятно, также вот эти люди, как эта женщина, они не видели свой полный трак и, видимо, что-то скрывали и не понимали, скажем так, сути саентологии. Либо имели скрытые цели и амбиции, которые они хотели реализовать в церкви. И так или иначе, вот по моим данным, я общался с саентологами, которые были в церкви в 70-х годах и которые ушли. Реально уходы из церкви начали в 76-м году. Вот. А люди даже с высоких постов уходили, кто добровольно, кто, видимо, под давлением. Но это было не массовое, это такие единичные, но вот это имело место. И один из саентологов, я общался с АТ-5 из Феникса, который работал до 76 года на посту финансового директора организации, он ушел из-за идиотических событий, которые начали происходить. Ну, нелепости, несостыковки просто. Видимо, уже там на некоторых постах были агенты правительства, которые мешали уже, то есть, координировать действия организаций саентологических. И технический упадок пришелся на тот момент, когда примерно в 1978 году много людей без тщательного обучения начали попадать на уровни АТИ. ЛРХ уже слабо контролировал технические линии в этот момент, так как он был болен, у него были опухоли лобных частей мозга, и к тому же он скрывался от полиции из-за заведенных дел правительством США. И как раз в это время он начал разрабатывать ноты, получая одитинг у Дэвида Мэя класса 12. В результате в период 1978-80 года в штат церкви попало много проходимцев, которые даже не получали особо духовных достижений, не видели своего полного трака, не знали, кто они такие, ни разу не экстеризовывались. Просто получая статусы, они как бы до конца не понимали саентологии даже. И таких людей было легко запугать и контролировать. И это как раз приближался духовный конец церкви. Примерно в 1981 году Дэвид Мицкевич, один из молодых посланников Командора, Хаббарда, ему было в то время около 21 года, был назначен директором клирующих единиц. Этот пост предполагал реабилитацию Хаббарда в обществе и прекращение уголовного преследования Хаббарда со стороны правительственных органов США. Однако, по сути, Мицкевич сделал противоположное. Вместо того, чтобы реабилитировать... Юрий, выключи микрофон, пожалуйста. То есть Мицкевич, вместо того, чтобы реабилитировать Хаббарда, по сути, он отдалил его от реальных дел и от технических линий. И в начале в начале 1982 года он объявил об создании корпорации Центра религиозных технологий. И после этого объявления в 1982 году пошла генеральная чистка кадров в церкви. Вот. Значит, секунду, тут в конференцию еще просится человек снова. Ага.
Спасибо.
Да, значит, и также отмечу, что эта корпорация, Центр религиозных технологий, нигде не имела места у ЛРХ в его технических материалах. И была создана группой во главе с Мицкевичем, и причем, как указывают разные источники, не без правительственной поддержки. И это было сделано для полного и окончательного контроля церкви со стороны государства. И в 1982-83 годах происходил массовый уход из саентологии тысяч обученных саентологов. И о попытках захватить саентологию Хаббард сам писал еще в 1968 году. И он старался сделать так, чтобы этого не произошло. Однако спустя 15 лет это произошло. Цитирую Хаббарда. Инструктированное письмо ОХС от 10 января 1968 года. «Свобода от политики». Отрывок. «В настоящем я заявляю, что саентология не имеет отношения ни к политике, ни к идеологии. Это заявление делается по причине усилий правительства Соединенных Штатов захватить саентологию в Соединенных Штатах. Саентология существует для свободного народа и сама объявляется свободной на сегодняшний день от всяких связей с политикой и от любого рода политической принадлежности». Конец цитаты. Одна из первых независимых структур, связанных с саентологией и дианетикой, это Ассоциация калифорнийских дианетических аудиторов, которые независимо предоставляют дианетику уже длительное время, согласно их информации, фактически с начала 50-х годов, и они полностью независимы от церкви. Далее, один из первых сильных технических терминалов саентологических, который ушел из церкви, это был Джеффри Филберт. Он ушел примерно около 80-го года И причем он сильно обиделся на Хаббарда, не понимая, что структура церкви практически им уже не контролировалась в этот момент. И он написал даже книгу «Возвращение к Экскалибуру» или «Снова об Экскалибуре», книга «Правды». Вот. Ну, она достаточно известна в свободной зоне. Далее, около 80-го года Джон Галуша и Майк Голштайн вышли из церкви и основали практику, которая называется Idenics, с технологией подобной дианетики. И они эффективно помогают людям по сей день. У них очень широкие линии в США, причем легальные, поскольку у них своя практика, то есть, ну, не отличающая от дианетики, и церковь не может на них, как бы, не может их атаковать из-за этого. Вот, поскольку они не называют дианетика или саентология, они называются Idenics. Далее, цитирую из книги «Сектор 9». В 1981 году Хаббард полностью утратил связь с организацией. Билл Робертсон, единственный, кто занялся расследованием того, что происходило в церкви. Его рабочая гипотеза состояла в том, что в управление церковью проникли агенты правительства, которые взяли власть в свои руки. Он продолжал это расследование и набрал достаточное количество сведений в пользу того, что это действительно так и есть. Он опубликовал свои результаты в так называемых бюллетенях операций в секторе, черпая сведения, а также из неопубликованных материалов Хаббарда о политической ситуации в галактике и о существовании внеземной разрушительной группы, известной под названием маркобианцев. И Билл вместе с группой единомышленников действовал от имени Галактического патруля, организации полного трака, по подобию которой была создана морская организация с целью противодействия развалу церкви. Это мероприятие не успело далеко продвинуться, как новые лидеры церкви объявили подавляющими личностями всех тех, кто каким-либо образом был связан с этим делом. Конец цитаты. В 1984 году Билл созвал независимый комитет улик и зафиксировал все показания саентологов, пострадавших от преступлений Мицкевича. Этот документ доступен на www.timecops.org. А Дэвид Мэя, международный кейс-супервайзер, в начале 80-х был назначен Роном, хранителем технологии, на следующие 25 лет. И он был смещен с поста сеньор международный кейс-супервайзер группой во главе с Дэвидом Мицкевичем 29 августа 1982 года. Чуть позже Дэвид Мэя также покинул церковь и был объявлен Мицкевичем ПЛом. В середине 80-х и до начала 90-х у церкви шли дела не очень хорошо. И есть свидетельство от того, что из-за неверного предоставления нотов и частей технологии часто болели и иногда умирали люди на мосту. Это был, конечно, сильный компромат на саентологию, однако нужно здесь понимать, что это произошло из-за того, что тысячи высокообученных терминалов ушли из саентологии в период 82-83 года. И по сути было после этого уже некорректное применение технологии какой-то там период достаточно длинный. И что касательно о линиях свободной зоны, которые нам сейчас известны в таком виде, как мы имеем. Значит, они были реально созданы Биллом Робертсоном в Европе, и одновременно с этим Дэвид Мэя создал в США эти линии. Это было примерно в 85 году. Однако о линии Мэя, Дэвида Мэя, были разрушены полностью к началу 90-х. А линии Робертсона выдержали давление церкви, несмотря на то, что Мицкевич сформулировал план разрушения движения за реформирование церкви за счет полного уничтожения лидеров этого движения в Европе. В Европе был Билл Робертсон, Джон Кабан и Дэвид Мэя в США. Причем это делалось любыми возможными средствами уничтожения. Также это делалось в отношении других саентологов, соратников Робертсона и Мэя. Причем все эти действия подавляющие включали инфильтрацию в группу свободной зоны тайных агентов Центра религиозных технологий, таких как Курт Вейланд и Уильям Кнайт. И часто подключались к преследованию частные детективы, нанятые саентологическими организациями, например, в Испании. И церковь старалась просто снизить по максимуму эффективность свободной зоны именно в тот период, это середина, конец 80-х. И чуть позже, а после внезапной смерти Билла Робертсона 12 мая 1991 года, линии свободной зоны пошатнулись на несколько лет. Однако через несколько уже лет начали активизироваться новые лидеры свободной зоны. Например, в США это такие люди, как Пат Креник, которая лично была знакома с Мэри Сью в 50-х годах, и ее муж Рэй Креник. Далее Томми Томпсон, Мэриан Хейган, соратница Робертсона, Рэй Роблс, Франк Дэвис, Кен Оген, известный как пилот, который был убит пару лет назад. В Канаде это Пьер Этье, класс 12. В Европе это лидеры Бернд Любек, Макс Хаури, Сильвия Штайнер, Ральф Хилтон, Флеминг Фанч, Каспар де Райк, Антони Филлипс и также другие терминалы и лидеры. И многие из этих терминалов общаются в созданном мною Международном альянсе свободной зоны, сайт которого www.0-48.ru. И значит, среди русскоговорящих лидеры начали проявляться только после 2000 года, и одни из активных, и которых я хотел бы здесь выделить, это несколько терминалов, достаточно широкими линиями. Это Вячеслав Шапкарин, Александр Земляков, Михаил Федоров, Андрей Нор, Сергей Корнеев. Есть также и другие терминалы, но пока они не сильно, скажем так, заметны в целом в свободной зоне, вот, хотя они есть, и я думаю, что мы будем говорить о них в последующих конференциях отдельно. Вот. И здесь я также расскажу немного про свои технические линии. Я начал создание проекта «Патрули времени» в 2004 году, когда был уже АТ-3, сейчас я АТ-8. И я пришел в свободную зону в 2001 году, и помогает мне в создании и в работе моя супруга Лена, которая сейчас на АТ-13, и моя группа, которая в нескольких городах. В данный момент мои линии предоставляют все оригинальные уровни АТ, Хаббарда, включая ноты и уровни верхние Билла Робертсона, в данный момент до АТ-13. И что мы имеем в настоящее время в свободной зоне? Вот в США и в Европе достаточно много независимых групп, которые основаны людьми, вышедшими из церкви и обученные в основном в церкви. В СНГ пока несколько отдельных групп, среди которых Рон Сорг, это достаточно многочисленная группа, Томми Томпсон, достаточно большая группа, тоже в более 10 странах, Вот. И пока относительно небольшая группа, это, допустим, Сергей Корнеев, это тоже как бы он предоставляет мост Ронсоргов, но на линиях Сильвии Штайнер, соратника Билла Робертсона. Также отмечу Александра Землякова и свой проект «Патрули времени», поскольку он затрагивает даже международные линии. Вот. И что мы сейчас имеем? Самое важное вот из продукта групп, что этими группами создаются все необходимые вещи для саентологов. Это е-метры, издаются книги, записываются видеолекции и многое другое. Создаются встречи, конференции, общение, линии общений. И есть негативный момент среди отдельных групп. И существует на самом деле некая деятельность, немного такая целенаправленная, некоторых представителей групп бороться с другими независимыми группами в свободной зоне. Они публично и частным образом обрывают линии общения, иногда проигрывая третью сторону и неуважительно высказываясь о них. И часто эти люди намеренно скрывают объективную информацию о всей свободной зоне и о независимых группах свободной зоны других. Вот. И даже существует немного скрытый конфликт между независимыми группами. Я не хочу как бы сейчас говорить конкретные, да, группы и имена. Это, в принципе, можно в частном порядке поговорить, кому интересно, поскольку это, ну, такой негативный момент, и разрешение этой проблемы может быть только предпринято, ну, совместными усилиями. Но я не увидел, то есть, желания у тех группах, кто участвует в таких конфликтах, да, двигаться вот, в направлении именно такого конструктивного общения и уважительного отношения друг к другу. И я скажу, что тактика, ну, конфликтов там и принижения важности каких-то групп, она недопустима в пространстве, которое по определению Робертсона, свободная зона – это область, неподконтрольная злонамеренным организациям и имплантерам, в которой возможен духовный рост. И в рамках патрулей времени уже почти 5 лет работает группа по нейтрализации намерений монополизировать технологию как церковью, так и внутри свободной зоны отдельными группами. Вот. Ну, это вот первая часть моего доклада. А если у кого-то есть сейчас вопросы, так чтобы такую как бы, ну, некую разрядку сделать, я готов сейчас ответить. Вот. Есть у кого-то вопросы? Алло.
Нет вопросов.
Нету, да?
У меня нет.
Ну хорошо.
Все понятно.
Нет, а я спрашиваю, у кого вопросы есть, а не у кого нет. Значит, пока ни у кого нету, да? Хорошо. Тогда я перехожу ко второй небольшой части, в которой я хочу немного рассказать поподробнее о самом проекте «Патрули времени», который, ну, я представляю здесь, чтобы была какая-то реальность, да, что я делаю. А потом кто-то, может быть, поделится, чем они занимаются, то есть какой деятельность. Вот, то есть я считаю, что самый важный продукт свободной зоне – это клиры, АТИ и проекты этих клиров и АТИ. И вот в рамках международного проекта «Патрули времени» есть увеличивающиеся статистики по достижению состояний клира и АТИ, плюс статистики ежегодно создаваемых новых проектов в направлении новой цивилизации. Часть проектов и достижения состояний озвучивается в конференции Галакпатра. И вот я привожу некоторые работающие в настоящем времени проекты, такие как создание организации по предоставлению моста. Этот проект работает 2 года, создано всего 3 таких организации, ну, пока небольших. Далее, предоставление полного моста. Это оригинальная АТ-4.7, новая АТ-4.8, плюс верхние уровни Билла Робертсона от Экскалибура АТ-8 до 48, до АТ-48. В данный момент проект мой предоставляет до АТ-13. И этот проект по предоставлению моста работает уже 4 года. Подробнее там более информация на timecops.org. Со схемой моста, там можно увидеть схему моста, предоставляемую в моем проекте. Следующий проект – это Международная библиотека свободной зоны, которая включает в себя доступные материалы свободной зоны, созданные в свободной зоне. Это лекции, аудиозаписи, то есть то, что было создано самими саентологами свободной зоны. Следующий проект. Кстати, эти материалы, это международная библиотека, доступна с сайта galak-patra.org. И следующий проект – это библиотека Л. Рона Хаббарда, электронная библиотека. Значит, разместить ее в интернете сейчас не имеет возможности. Ранее она была размещена на серверах. Ее объем порядка 300 гигабайт. Она на 5-6 языках, ну, где-то 6 языков. И этот проект собирания библиотеки, создания уже работает 5 лет. И сейчас он копируется многими терминалами свободной зоны через жесткие диски. То есть он уже распространилась эта библиотека достаточно широко. То есть она есть по всей свободной зоне, практически, ну, во многих организациях. Далее была создана библиотека Билла Робертсона. Она в основном, конечно, на английском языке и на немецком, поскольку переводов не так много. Но есть некоторые книги на русском. И это также с сайта www.galak-patra.org. И также есть небольшой сайт sector0.narod.ru. А далее следующий проект. Это справочник свободной зоны СНГ. Он уже выходит 5 лет. Он включает в себя список более 100 активных терминалов свободной зоны. И доступен он с сайта www.timecops.narod.ru. Следующий проект – это создание и распространение видеоматериалов свободной зоны, лекции, фильмы. Вот, он уже работает около 5 лет. Вот недавно в рамках проекта было дублировано интервью Хаббарда «Введение в саентологию в цвете». И также была записана лекция «Введение в саентологию и в свободную зону». Это все доступно в международной библиотеке свободной зоны. Можно это все скачать. И чуть ранее была записана лекция «Вождение автомобиля в экстеризированном состоянии». И большая часть из созданных материалов свободной зоны и, в частности, проекта «Патрули времени» доступна на YouTube. Достаточно набрать там «Патрули времени» и «Саентология» в поисковике, и можно найти эти видео. Еще отмечу, что создание видеоматериалов началось в 2005 году, вот, и крупный такой прорыв был в 2006 году в сотрудничестве с организацией «Эстета». Тогда была снята серия лекций Натальи Прибыльской о семье, второй динамике, и был снят фильм про детокс. Вот тогда, по сути, на полную начал работать вот проект по созданию видеоматериалов в рамках проекта «Патрули времени». Вот. Далее из проектов. Значит, это поддержка доступных саентологических материалов в системе Эмуль или Ослик. Это работает 2 года. То есть через эту систему, peer-to-peer обменник, доступны саентологические материалы в больших объемах для любого. Следующий проект – это поиск и реабилитация реинкарнированных клиров и АТИ. Уже работает 4 года. Вот. Значит, сейчас Дмитрию выключаю микрофон. Хорошо. Продолжаем. Значит, также есть проект по продвижению свободной зоны СНГ, то есть продвигать идея этого проекта в рамках проекта «Патрули времени» – это продвигать достаточно активные организации свободной зоны. Ну и вот в частности, это работает около 5 лет, то есть снимаются различные, делается реклама, в том числе и видеореклама, там лекции какие-то. И список вот этих вот ссылок этих организаций, которые продвигаются, они доступны на timecops.narod.ru. Вот. Следующий проект – это Международный альянс свободной зоны. Этот проект был запущен пару лет назад. Его сайт www.0-48.ru. Следующий проект – это проект по обеспечению аудитинга в любой точке планеты, или известный по названию веб-аудитинг. Он создавался с 2006 года, и в этом году была завершена отработка качественного аудитинга и предоставление моста до АТ-8, включая Excalibur и новый AT-8 Хаббарда, плюс L-рандауны, это L10, L11, L12. И сайт про веб-аудитинг – это webauditing.org. Или можно набрать по поисковику, там в Яндексе, допустим, веб-аудитинг, и найти этот сайт. И в заключение, то есть последний проект – это который работает в виде международных консультаций по телефону и скайпу по любым вопросам саентологии. Вот. Итого это 13 различных проектов. То есть, ну, как бы подпроектов, которые входят вот в проект «Патрули времени». И в нем задействовано где-то в общей сложности, где-то порядка 25 человек. В общей сложности в этих проектах из разных стран. В основном из СНГ, из России. Вот. И это вот то, что в настоящем времени. Что касательно будущего. В ближайшие 25 лет я считаю, что мы будем иметь десятки независимых организаций свободной зоны в СНГ, которые будут базироваться на оригиналах Хаббарда и Робертсона и будут существовать открытые диалоги и сотрудничество между независимыми группами, большими, маленькими, те, кто более близко подходят к, скажем, к идеальному состоянию организации, и кто менее идеальный. И то есть помогать, то есть вытягивать это все в качестве. И здесь я должен отметить, что даже дианетический аудитор может очень сильно помогать людям, даже если он просто знает только дианетику, он может сильно менять состояние в окружении людей, улучшать, повышать интеллект и делать более счастливым. А уж если это саентолог, обученный какой-нибудь там класс нулевой аудитора или класс пятый, там вообще разговоров нет, то есть там будет достаточно эффективна работа организации. И я думаю, что в ближайшие годы, там 5-10 лет, будет значительно расширен Международный альянс свободной зоны, который вот как раз начал создаваться всего пару лет назад. И этот международный альянс, как раз суть его состоит в том, чтобы наладить в первую очередь общение между независимыми организациями, которых очень много и в Штатах, и в Европе. Появляются там некоторые терминалы и в Австралии, в Англии, вот, на Филиппинах, Новой Зеландии. И все это должно как бы координироваться на добровольной основе, то есть совершенно свободно. Вот. Вот такая картина. Ну, в принципе, я закончил доклад. Сейчас, если у кого-то есть вопросы, я готов ответить. Я жду. Если нет, тогда я готов, то есть предоставить слово, кто готов что-то рассказать, какой-то сделать доклад. Виталий, ты здесь?
Да, я здесь.
А тебе есть что рассказать, поскольку ты как бы уже выступал в предыдущих конференциях? Ты мог какие-то моменты тоже отметить?
Могу рассказать про некоторые новые свои идеи, может быть.
Только немного подальше от микрофона. Поставь, что очень громко достаточно.
Вот так, нормально?
Ну, чуть подальше, нормально. Угу.
Хорошо. Значит, первая идея была полностью электронный вариант всей документации. И... То есть раньше я ориентировался на то, что я делал курсы, книги, буклеты как бы в бумажном виде. На данный момент слишком затруднительно, что объем места надо перелопачивать. Пришел к выводу, что это неэффективно, и какое-то время ввел как бы документацию в виде Word или Excel. Тоже оказалось не достаточно эффективно. Вот буквально в последнее время я нашел новый формат, формат называется «Справка Windows». И Максиму я отсылал КСХ в таком формате. Получал ты его? Смотрел этот формат?
Да, я тебе ответил.
Да, да.
Нормально, удобно. Вот.
У каждого на компьютере, в принципе, есть документы в этом формате. Это формат, еще раз повторю, справка Windows. Сейчас я точно скажу, какое это будет расширение, чтобы вы могли получить массу. Расширение файла CHM. Вот если вы найдете файл на своем компьютере в формате CHM, вы можете его посмотреть, и в этом формате может быть сделана вся документация, книги, буклеты, словари. Вот. Этот формат, по сути, является сжатым HTML-кодом. То есть это, в принципе, так же, как и сделаны вот сайты с переходами, ссылками. То есть в основе этого формата лежит вот такая технология. И она еще и упакована, то есть он как бы меньше по объему, чем... сама электронная страничка в таком же виде. Прелесть этого формата практически мгновенный поиск нужной информации, то есть если делается КСХ, то его как бы ссылки соответственно контрольному листу. И не надо в Word пролистывать много в поисках какой-то конкретной информации. Достаточно просто по оглавлению щелкнуть, и ты попадаешь моментально на тот документ, который тебе нужен. Вот, значит, что для этого было сделано, я нашел редактор, который обрабатывает этот формат. Вот. И им достаточно легко пользоваться, туда просто можно скопировать любую информацию, сделать эти ссылки, он потом сохраняет в этом формате и пользоваться этими документами. Вот. На сегодняшний день сделан КСХ Вот, на сегодняшний день еще я сделал целостность и честность личности и попробовал встроить контрольный лист прямо в буклет. То есть идет строка, прочитать там что-то, выделяется красным, потом материал, и в конце этого материала идет уже как бы графы, ну, какие-то задания, демо там или там что надо сделать, какие-то тренировочные упражнения по этому курсу. Вот, в принципе, вот я только начал с этим работать, ну, на данный момент мне это дело очень нравится, и сейчас я хочу сделать словарь, то есть перевести синтологический словарь именно вот в этот формат, чтобы по ссылкам, по буквам, по всем словам можно было бы гулять и быстро находить. И также сделать ссылки внутри словаря, где вот вы читаете какое-то словарь, а там написано «смотри, слово такое-то», и вы опять вставите это все туда. В этом формате можно сделать эту ссылочку, вы кликаете по ссылочке и попадаете сразу на то слово. То есть ускоряется процесс работы с информацией, ну, по моим впечатлениям, раз в 10. Если кого-то это интересует, конечно, название программы или просто кому-то перекачать эти программы. Вот. Если это кого-то интересует. И если кого-то интересует, я могу поделиться с теми файлами, которые уже сделаны. Вот, в принципе, все. А второй проект был. Второй у меня проект. Если есть у кого-то вопрос по этому проекту, как? Алло. Алло, Максим.
Похоже, его нет.
Пропал. Хорошо.
На экране тоже не видно, что он
активен. Виталий. Да. У тебя было что-то со связью, пожалуйста, повтори, что за проект, там вот последнее, что ты сказал.
Есть еще один у меня проект, вот, но я прежде чем буду переходить к нему, я по вопросу вот документации, есть какие-то вопросы относительно вот этой документации в формате справка Windows? CHM.
Ну, это нереально для людей. То есть ты потом, то есть если тебе кто-то заинтересуется, они могут тебе написать, то есть и ты, то есть что-то им предоставишь, то есть я-то в курсе, что это такое.
Хорошо. Вот. Ну, для реальности, я еще раз говорю, формат CHM, и вы можете получить реальность через любой файл, который вы нашли в своем компьютере в этом формате, вы можете увидеть, как это. Вот. Okay. Опять же, если кому-то, да, кому-то надо, можете написать мне, я могу выслать какой-то файл, который уже сделан в таком формате, или сам редактор, который позволяет работать в таком формате. Я увидел в этом, ну, где-то
десятикратно. То есть я так могу уточнить, что это очень удобно работать на ноутбуке, то есть с такими документами. То есть когда ездишь куда-то там все, чтобы не таскать с собой кучу книг там материалов, да, это можно использовать в удобном формате вот эти вот материалы работать.
Я могу сейчас прицепить файл в конференцию, его все получат?
Нет, это не нужно делать. То есть общую конференцию не нужно, потому что общий чат, он тормозит конференцию, mm-hmm. его запускать не стоит, это я из опыта знаю. Общий чат не нужно. То есть потом, если что, то есть твою, как бы, твой контакт знают все сейчас.
Вот. Да, хорошо.
И с тобой, если частным порядком, потом свяжутся, и все будет окей. А вот, ну, у тебя еще что-то есть?
Что есть? Есть, могу о чем-то поговорить, но не принципиально. Был мной как-то начат проект под названием «Элитеология» и не закончен. Кому он будет интересен, я, честно говоря, на данный момент не знаю.
Ну, вот, это да. Как бы не связано сильно с саентологией, да? Давай таким образом.
Ну, вот, в общем-то, связано с моей точки зрения, конечно же.
Ну, понятно. Ну, это как бы не для рамок этих конференций, скажем так. А вот у Дмитрия Белицкого, да, есть вопрос какой-то. Mm-hmm. Сейчас он, если задаст, может быть, ты поможешь также на него ответить, на этот вопрос. Дмитрий, ты задашь?
Да, здравствуйте все. Да. Вот ты рассказываешь там про историю церкви, про то, что там куча людей делают какие-то странные действия, агрессивные. Потом говоришь, что сейчас вот есть свободная зона, и в свободной зоне также существуют личности, которые там подавляют другие развитие технологии. Почему так происходит?
Ну, это очень слабо. То есть в свободной зоне это очень слабо, по одной простой причине, что здесь достаточно хорошо осведомлены люди, и у них более высокий уровень, в общем. Ну, а почему это происходит? Да потому что мы живем здесь на планете, да, и здесь у нас определенная жизнь, да. Некоторым людям достаточно иметь у себя в квартире один телевизор, а некоторым и трех мало, понимаешь?
И отсюда, ну, мы говорим о людях, которые находятся на некоторых уровнях уже там.
А также само,
и так далее.
Да, которые... Я понял твой вопрос. Так же само касательно, допустим, каких-то групп. Допустим, вот у них есть на линиях 200 человек, им мало, они хотят 1000 в церкви, допустим, да? И они за счет этого, то есть, делают все возможное, чтобы убрать конкурентов или принизить их, чтобы побольше, то есть, получить какую-то значимость в обществе там, или и побольше людей на линии. То есть это просто амбиции, жажда власти и контроля, то есть, которая проявляется на разных уровнях, скажем так.
Ну, вопрос был скорее в том, что я вот рассматриваю как минутку.
А, только ты, конечно, не думаешь, что вот мы все должны быть такими очень хорошими, правильными. То есть это игра, вот. И если говорить вообще об играх тетанов, да, о духовных существах, там вообще жестокие игры. Там тетаны могут в ловушки друг друга помещать там на миллионы лет там, или еще что-нибудь такое. Там все что угодно может быть. Вот. Просто игра, но есть инструменты, которые помогают. Вот саентологические инструменты, они помогают разруливать все эти вещи. Понимаешь? Другое дело, что реальное подавление, это тогда, когда человек не понимает, что происходит. Так вот, в свободной зоне как раз много людей достаточно понимают. В достаточной мере. Пусть не все, но достаточно много. Вот. Как человек, почему человек начинает прессовать других, то есть узурпировать власть, почему, допустим, Гитлер пришел к власти и все остальное там, да? Но это связано, то есть, с тем, что есть определенные методы рестимулирования людей, зомбирования, и за счет этого можно приобрести массовость в чем-то, то есть массой задавить. Вместо того, чтобы качество. Вот. На духовном уровне, то есть, если, допустим, организация, да, на высоком духовном уровне находится, там индивидуумы, они вполне свободные, они очень этичные, они хорошо справляются со своей работой, они не интровертируются глубоко во что-то, не борются ни с кем, вот. Делают свое дело, то есть общаются, проводят линии общения. То есть вот примерно такая картина. То есть у АТИ, у него вообще уровня усилий не должно быть. Усилий, эмоций в деятельности. А любой ПЛ или тот, кто прессует другие группы, там, допустим, как церковь, это уровень усилий, это фиксированные идеи, это какие-то как бы... задачи, которые они считают правильными. Вот. Хотя они как бы не видят, что это разрушит их в итоге. Что они наносят удар по своим же динамикам. Вот так. Потому что сегодняшние какие-то враги и нетерпимые люди к саентологии через одну жизнь там через 200 лет, через 300, реинкарнируясь, они придут все равно в саентологию, созреют, чуть-чуть поднимутся и также станут клирами АТИ. То есть это однозначно. потому что количество клиров IT становится все больше и больше. Если человек, тем более, рождается в семье клиров, он может стать автоматически фактически около клира уже, за счет того, что родители генетически уже отклированы, ну, на этом уровне. Он уже близко к клиру. Естественно, останется несколько штрихов, чтобы технически закрепить это состояние. Там, поагитироваться несколько десятков часов. Ну, до сотни. И все. Вот так вот. Поэтому я считаю, что, ну, как, надо знать опасных, да, людей, но как бы не отвечать тем же просто на это. Вот, делать просто свое дело. То есть вот агитироваться, обучать. Общаться, предоставлять информацию. Я ответил на твой вопрос, Дмитрий? Дмитрий, не спи. Тебя не слышно. Алло. Так, похоже, Дмитрий, наверное, отсоединился. Или разорвала связь? Вроде нет. Нет, подсоединен. Ну, хорошо. Куда-то он убежал. Хорошо, вот у нас еще Анна, да? Есть у тебя вопросы какие-то в связи с этой информацией?
Нет, у меня нет, у меня все понятно вполне.
Угу. Хорошо. Может, ты что-нибудь хотела рассказать о том, что ты знаешь? То
есть... Да, в принципе, нет, особо такой информации нет, какой-то особенной. Угу. Вы осветили все замечательно, по-моему. Что-то добавлять сюда довольно сложно, если честно. И если именно эту тему иметь в виду?
Нет, а я как бы свою тему. Может, у тебя твоя тема какая-нибудь о том, что ты прошла, допустим, в саентологии, да, какой путь? Что у тебя из проектов, может быть, есть какие-то мысли, какие-то вопросы?
Ну, честно говоря, каких-то именно проектов я еще не начинала. То есть я просто собираюсь агитироваться.
Угу.
Довольно серьезно, потому что до этого я проходила уже некоторый путь, но в связи с некоторыми причинами пришлось немножко это прервать. Теперь я так понимаю, что надо просто возобновлять и все.
Угу.
И двигаться.
Хорошо. Серьезно. Ты смотрела какие-нибудь лекции, видео свободной зоны?
А именно видео нет. Угу. Я просто общалась с довольно большим количеством людей из свободной зоны. То есть я знаю довольно... Скажем так, давно об этом уже. Хорошо.
Угу.
Практически из первых по поводу свободной зоны. Вот. Так что...
Ну, хорошо.
Нет, то есть я так довольно проинформирован на эту тему. Просто что надо предпринимать некоторые практические шаги именно для себя, скажем так.
Угу. Ну да, это требует очень плотной работы.
Ну да, надо внимание свое направить именно в эту сторону уже. Пришло время.
Угу. Ну хорошо. Угу. Вот у нас есть еще Юрий. Юрий, у тебя что-то есть интересное? Рассказать, спросить, может быть?
Да, вопросов нет, Максим. Так все понятно.
Угу.
Ну а рассказать, в общем-то, я пока нет, не готовил ничего такого. Спонтанно сейчас вряд ли что-то такое подам.
Угу. Ну, окей.
Угу.
Ладно тогда. Так, кто у нас еще остался? Гость еще у нас есть. Гость. Вот.
Ну, я как слушатель пока ничего не могу сказать.
А, ну, ты можешь спросить, как слушатель.
Ну, вопросов тоже пока нету.
Ну, ладно. Ну ладно. Ну тогда вот Татьяна Молодцова еще у нас есть. У Татьяны есть вопросы какие-то, может? моменты рассказать. Татьяна?
Я думаю, меня сейчас заботит больше вот эта проблема начать, продолжить, закончить.
Угу.
Вот.
Это очень легко, просто начинаешь, делаешь и заканчиваешь. Угу. Могут искры из глаз идти, но ты все равно продолжаешь это делать, и потом это становится очень легко. Вот. Вот так вот. Вот, к примеру, я тебе могу рассказать. Я, допустим, вот мы купили машину, да, в семью чуть меньше года назад. Я до этого никогда не ездил на машине. И я 2 месяца со скоростью там 5-10 там, до 40 км в час учился крутить там руль там и все остальное с инструктором там все. Вот. Научился ездить. Это было очень трудно, а иногда и опасно. Вот так вот. Так что все возможно. Ну что?
Спасибо.
Что там? Значит, вот основные моменты мы осветили. А вот. Я хотел бы еще, если у кого-то вопросы появились, все-таки задали вопросы, потому что вот такая неактивная позиция вообще, ну, как бы довольно печально на самом деле.
Максим?
Да.
Есть, в общем-то, как бы идея, могу поговорить.
Ну, давай. У нас просто лимит времени еще, мы только 10:01, у нас еще как минимум 1 есть.
1 есть. В общем, идея простая, называется популяризация. То есть, если действовать открыто на уровне саентологии, что в общем-то противоречит в какой-то мере законодательству, то есть и идея популяризации, она, наверное, в общем-то не нова. И, как ты говорил, есть группы саентологические, которые действуют в других технологиях, которым церковь не может предъявить какие-то претензии. Вот. Так вот, была такая идея, как бы сделать некую вещь, которой нельзя предъявить претензии с тем, чтобы она все-таки оставалась внутри саентологии, но была сделана по-другому. У меня была такая идея давно, в общем-то, и как-то раз я нашел эту алетеологию. Нашел ее на дисках саентологических, на которых были материалы на английском языке. Ее когда-то, если я не ошибаюсь, по-моему, Фанч создавал. В общем, кто-то из вот такого уровня ребят полностью расписал грейды, уровни IT. Ну, не на 100%, конечно же, там все сделано, но, в общем-то, все так достаточно грамотно. И в какой-то мере я этим проектом заинтересовался. То есть это может быть какой-то проект, с которым можно выходить. Вот. Опять же, нет полной уверенности, что именно так надо делать, хотя как бы такой момент есть. Потому что другая сторона медали, да, она как бы сейчас ее нельзя популяризировать вот так вот открыто, но она остается целостной, там она все-таки уходит куда-то, как бы основные моменты, но с ней можно будет выходить куда-то, с этим проектом алетеологии можно будет как-то выходить на какие-то официальные уровни. То есть какие-то свои плюсы и минусы есть. Для меня это тоже вопрос на данный момент нерешенный, но тем не менее, если опять же кого-то интересует сам исходник английских текстов, ну, могу поделиться. Алло?
Ну, лично мне, у меня есть эти все материалы, да?
Да, они есть, они должны быть у многих.
Ну, это в рамках свободной зоны, то есть это все есть. Вот в библиотеке свободной зоны, вот у меня в частности в полной. Все эти материалы есть, но эта тема, я считаю, что более актуальна в Соединенных Штатах. где там практиковать саентологию вообще отдельно от церкви достаточно сложно. Вот, поэтому там это может актуально. Кстати, Томми Томпсон это и сделал. Он по сути, то есть переписал просто и сделал свои как бы названия везде, там все, но суть оставил ту же, то есть с конечными явлениями.
Да, да. Но это, к сожалению, только надо для каких-то очень продвинутых людей делать. То есть вот. Кто-то очень должен быть продвинут в этом, да, чтобы да. это делалось. Человек, находящийся в начальных стадиях, ничего этого не сделает.
Конечно. То есть лично здесь, вот в СНГ, я думаю, что легко практиковать независимо саентологию. То есть с этим проблем нет. И это доказывает наличие, то есть расширение свободной зоны, то есть больше людей приходят, нормально, обучают.
В принципе согласен.
Вот. Так что нам самое главное это делать больше обученных клиров, то есть АТИ, чтобы игра становилась более насыщенной, чтобы были ресурсы для того, чтобы и переводить книги, и снимать лекции, и делать сайты, рекламы и все остальное, чтобы те люди, которые хотели бы получить свободную, духовную свободу, они могли бы ее получить. Потому что, как я отмечу, я встречал даже такие случаи, когда вот человек буквально там основы дианетики изучает, начинает адитировать и получает поразительные результаты. То есть просто как бы аудиторы от Бога. И в то же время иногда бывает такое, что человек там много проучился и все, и у него непосредственно какие-то результаты там.
Да, спасибо, Максим.
Ну, я бы вот со своей стороны желал бы, чтобы ты все-таки освещал больше вот истории успеха других, своих преклиров, людей. Почему? Потому что если человек продвинутый, он уже получает достижения не за счет того, что он сам над собой работает, а затем, что начинает воздействовать на Вселенную другого и других, и физическую Вселенную и так далее. То есть проявляет в настоящем времени все свои способности. И
10 сессий в день, 7:31, к полу-11 последняя заканчивается.
Отлично, отлично. Мы ждем историю успеха с твоих линий.
Хорошо.
Чтоб ты порадовал. Допустим, в рамках проекта «Патрули времени», значит, историю успеха регулярно мы посылаем, то есть в конференции, там иногда я в Ронстех посылаю, но в основном Галакпатрарус.
Хорошо.
Такие дела.
Ну, сейчас все в процессе, сейчас как бы основная масса просто в этике в основном, то есть основная задача, она все-таки этика, и кто-то там на ППРО. Ну, имеется даже один клир. Это примерно за год работы. Ну, просто работа не початый край, вот и все. На данный момент примерно так.
Конечно. Очень много работы. И надо много аудиторов.
Могу сказать свое замечание по работе, наверное, по этике работе аудитора. Насколько я заметил, если делать приемлемые цены, то успех преклиров делает организацию известной, и не надо никаких дополнительных усилий. То есть как бы можно сделать два варианта. Либо делать дополнительные усилия по распространению и получать через это каких-то новых преклиров. А можно просто сделать более низкие цены и более успешных преклиров, и они это разнесут, и организация будет очень успешной. И вот моя рекомендация такая – делать доступными цены и делать хорошее качество услуг. И тогда как бы вопрос о распространении снимается сам собой.
Ну, понятно. Это можно регулировать, в принципе. Это как уже тебе будет более удобно с этим делать. Но в любом случае все зависит от роботоспособности или работоспособности человека, да? Если он может адитировать по 5-10 сессий в день, ну, рабочую неделю. Это здорово.
Ну, достигалось достаточно больно, потому что когда-то, года 3, наверное, 4 назад я делал 4 сессии, было трудно. Года 2 тому назад я делал 6 сессий, было трудно. Ну, вот сейчас вроде 10 сессий, жив еще к концу дня. И работоспособен. И увидел я только одно, что увеличение количества работы позволяет делать ее. Вот примерно так.
Ну, здорово. Ну, лично я пока больше 5-6 сессий не делаю в день. То есть по одной простой причине, что ну, хочется и другими циклами заниматься. То есть разнопланово. Поэтому вот так вот.
Ладно, у меня другие циклы, я извиняюсь.
Ну давай, спасибо. Так, это был у нас Виталий Фокин.
Да.
Ну что, так, в принципе, кое-что обсудили мы. Значит, что, если ни у кого ничего нет, тогда будем заканчивать конференцию. Вот, если есть, самое время что-нибудь спросить, сказать. Хорошо. Значит, вопросов нет.
А можно я бы хотел спросить насчет смерти самого Хаббарда? Ну, как бы, стоит этот вопрос задать здесь или лучше прочитать в каких-нибудь материалах?
Ну, смотри, то есть, Дмитрий, на самом деле ты концентрируешься
это
на...
Не Дмитрий.
На не... А кто это?
Это ГОСТ.
А, ГОСТ. Хорошо, ГОСТ. То есть, на самом деле, концентрироваться на таких негативных моментах не стоит, тем более на конференциях, да. То есть, ну, тело, оно умирает, то есть, многие тела умирают, ну и что такого. Вот. Дело в том, что когда ты, допустим, если захочешь стать клиром, поднимешься на уровне АТИ, ты начнешь общаться с дядей Хаббардом, то есть, ничего, то есть, он никуда не делся, он здесь. То есть, это занимает одно и то же местоположение. То есть они находятся, по сути, в одной точке все. То есть они на расстоянии не дальше, чем твой нос от глаз друг другу. Вот. Поэтому все можем общаться. То есть вопрос осознания, вот, барьером к духовному уровню состоит запутанность разума. Ввиду генетических каких-то проблем. Вот, ну и так далее. То есть, ну и, собственно, полного трака тетана. Так что, кто там когда сыграл в ящик, это вообще не играет роли. Важно то, какую работу, какой след оставляет за собой здесь, на планете человек, насколько он делает доступным свободу для других. Вот. Вот я считаю, что очень много работы сделал, то есть Робертсон, Хаббард, вот они вдвоем очень много провернули. Дэвид Мэя тоже.
Понятно, спасибо.
Так что вообще идеально, то есть на негативное обращать, ну реально не больше 10% от полного объема всего. То есть больше позитива, а негатив, ну, если только он такой по делу там, вот, какой-то, вот такая вещь. Ну, из позитива, что я могу сказать, что самый главный позитив, что уровень технологии сейчас в обществе очень высокий, у нас есть и скайпы, и телеконференции, у нас есть недорогие еметры, у нас есть возможность делать материалы печатные в любых количествах. Все есть. Чего только иногда не хватает. Иногда не хватает работоспособности, отсутствия лени у людей, да, для того, чтобы брать, слушать лекции, аудио, читать с прояснением разные материалы саентологические, применять по порциям. Идти в академию после этого, уже когда созрел человек полностью, да, для более профессиональной деятельности, более серьезной. Вот немного этого не хватает. Но так все возможности есть, и причем не нужно там фантастических каких-то сумм денег, вот, то есть больших, это как бы даже бесплатно можно многое что получить и изучать. Вот. Такая вещь.
Понятно.
Вот я всегда восхищаюсь самой простой технологией, допустим, она даже проще, чем дианетика, это самоанализ. Просто очень классная техника. Все, что там требуется, это если начал делать список, надо его довести просто до конца, то есть проходить, пока не сгладится все, не будет как бы, ну, изменения. Все элементарно, то есть вспоминаются случаи, которые описаны там, обращается внимание на определенное восприятие и прорабатывается у человека. То есть он может делать как самостоятельно, так и с кем-то. Это на тот случай, если человек там не готов куда-то поехать к аудитору там, или аудитироваться там, профессионалу, и все. Самому все можно делать вот, системно. А вот. Такая вещь. Так что все доступно, барьеры только находятся в собственном разуме человека, по сути. А так все можно достичь, добиться. В духовном плане, ну и в человеческом. Ну что, тогда все. Тогда конференция заканчивается уже. Если вопросов нет. Все, конец конференции. Я Максим Лебедев, сегодня у нас 7 июня 2009 года, и это была конференция «Свободная зона». Пока.
До свидания, спасибо.